Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, если помните, мы в прошлой передаче в этом же составе Алексей Нилов и Ангелина Белова, мы говорили о поиске своего стиля, а я так вот тихой сапой протащил в наш диалог, триалог, еще тему о том, что церковь-то как-то формирует стиль, она помогает молодому человеку, если он как-то оказывается в нем, в этом направлении как-то развивается, то потихонечку бородочка у него появляется, взгляд более такой сдержанный.
Жесты не такие более сплавные.
Нет уже такого. Итальянской жестикуляции, да, очень часто он уже. Ну, многое что. Ну, а самое главное, по сути дела, многое меняется, и когда он поисповедуется раз, другой, третий, на мой взгляд, выходит в некоторую, если дело как в коня корм, что называется, и человек действительно усваивает, у него уже он дорос до потребности изменений вот в таком жанре, в таком стиле, то бывает. Но, как ни странно, выяснилось как раз за этим самым нашим круглым столом, что религия воспринимается, вообще религия, как способ порабощения. Поэтому свободолюбивая молодежь немножко более-менее сознательно или бессознательно сторонится.
Ну, в принципе, это...
Я не прав. Я вот вспоминаю мое первое дружество с Рязанским университетом. Это был тогда факультет социологии. И они говорили, мы с вами общаемся не без удовольствия, батюшка, но это никак не пододвигает нас стать вашими прихожанами, исповедоваться там и вообще изменить свою жизнь в соответствии с теми нормативами, которые вы излагаете. Ну, это становится довольно ясно сразу, куда батюшка клонит. Вот, в храм ходи, по воскресеньям не спи, а будь на службочке. Вот, либо целомудрие, либо венчанное супружество раз и навсегда. А в супружестве деток сколько Господь даст, без всяких там. А посток без мясного и молочного. А утро-вечер, так не телевизор и не интернет, а утренне-вечерние молиточки. Ну, если вообще, куда вы меня, в какую секту вы меня хотите затянуть? Я хочу жить так, как я хочу. Вот. Есть какое-то опасение, да, такого рода?
Ну, у меня прям так серьезное подозрение, потому что может быть такое.
Что что-то за этим... Ну, еще ведь есть... Вообще, я не хотел бы, чтобы наш разговор сразу на критику православия перерос, а вообще религиозная жизнь, она ведь предстает, как правило, для молодого светского человека достаточно близкой. То есть пока ты не являешься таким живым участником какой-то религии, все религии представляются, ну, что-то общее есть, да?
Да.
Да.
Вот мне вот и до сих пор такое-то.
Я вспоминаю некоторых наших благодетелей, которые сейчас уже православные люди, венчанные, приезжают к нам. Вспоминаю, как они одинаково почтительно в начале 90-х годов встречали представителей какого-нибудь индуизма и покупали терпеливо Бхагавадгиту, или брали в подарочек с благодарностью, наряду с нашими какими-то книжечками, которые мы принесем. То есть все это палитра церковная, палитра религиозная разворачивалась перед ними, ну, в такой во всей его пестроте. Вот. И есть, ну, а это уже действительно законное опасение, потому что, ну, вообще, или я, может быть, зря так сразу выстраиваю молодежное отчуждение.
Ну, почему нет? Потому, в принципе, не зря, потому что тут очень главное понимать, что церковная жизнь – это не просто какое-нибудь веселое времяпровождение, где ты хочешь на службу идти, а хочешь – не иди. Это определенного рода служение.
Ну, служение, то есть призыв в какую-нибудь религиозную структуру воспринимается как призывом на какое-то служение, на какое-то подчинение другим законам. Конечно, этого никто не хочет. В армию почему молодые люди не хотят идти? Потому что приказал, надо будет делать. А здесь тоже есть какая-то зависимость. Некоторые даже мне говорили, знаете, как странно. Я говорю, вот у нас есть теология для взрослых людей, поучиться, как хорошо. Он говорит, знаете, боюсь, вдруг вы там что-нибудь действительно убедительно скажете, и придется что-нибудь менять. Я не хочу менять. Я хочу жить так, как сам живу. Понимаю, что да, этот человек явно, во всяком случае, нелицемерно признает то, что для него система ценностей нынешняя, достаточно его эгоистичная, не допускает знакомства с какой-то системой. Но есть вот эта опасность, страх какого-то порабощения себя такому кругу влияния, который...
Ну, это фактически даже такой страх, мне кажется, он везде присутствует, даже не, если не брать даже религию. Даже если взять сейчас модную тему среди молодежи, это какие-нибудь обзорщики или блогеры. Угу. Ты смотришь их, и потихоньку, допустим, у тебя первоначально о каком-либо фильме, допустим, обозревает человек, у тебя сложилось свое впечатление. Угу. После ты посмотрел человека, ну, допустим, 30-минутное видео, где он подробно все объясняет и рассказывает, и ты уже незаметно переходишь на его позицию, и уже соглашаешься с ним во всем. А свое мнение до этого как-то вспоминаешь, но думаешь как-то отстранен.
Ну да, но это еще не создание религиозного. Вообще, вы видели представителей религии? Ты на первый раз с батюшкой близко всего сидишь. Поэтому это вообще, это где-то вдалеке, и кажется, что вообще это не на нашей планете. Вот. И поэтому, может быть, пока и толком и предложений-то не было. Вот мы сейчас в университете за то боремся, чтобы первокурсники, во всяком случае, пришли бы на экскурсию в наш университетский храм. У вас была какая-то вообще экскурсия по университету? Еще не было, да? Но мы своих первокурсников уже хотя бы водили в музей РГУ, там, в главном корпусе. Но по идее, по мне, и в общем-то, кажется, это разделяет с нами и наш департамент университетский по воспитательной работе. Что, ну, должны студенты... Вас тоже так и не водили, да? Вы не были?
В музее именно храме или...
Нет, просто в храм наш, Татьянинский, который на территории университета.
В храме, как в университете, не был. Я один раз был, когда с папой на крестный ход совершали. Ну, это уже давно
было.
На
Пасху где-нибудь было?
Да.
У нас было на это.
Да?
А, ну, когда каждый день служба на Светлой Седмице, и когда крестный ход с со святой водичкой. Ну да, но это уже мы вышли, получается, на улицу, а не ты зашел к нам. Крестный ход в том-то он и знаменуется тем, что видел когда-нибудь крестные ходы, да, когда батюшки идут по улицам. В прошлые годы там был у нас управляющий епархией, который любил такие крестные ходы большие по территории Рязани. Ты их видела?
Вот нет.
Не видела? Слышала они?
Я слышала и видела именно в интернете, я видела видео.
Ну это что в тебе? Вот ты такие глаза сделала ужасные, это ужас в тебя вселял.
Пропаганда.
Нет, или как-то какие вызывало чувства?
Обычные чувства. Ну,
что кто-то где-то ходит, кто-то в футбол играет, кто-то в регби, кто-то ходит с иконами.
Ну, это же нормально абсолютно.
Ну, такое разнообразие.
Да.
Но самой пойти следом не было же. Ну, а вообще, что было слышно каких-то религиозных в твоей жизни? Были какие-то встречи с какими-нибудь сектантами, там, которые пытаются предложить какую-нибудь встречу в кинотеатрах, вот, индусы, йоги.
Как-то я встречалась на остановке, ко мне подошел человек и начал предлагать прийти на какое-то там собеседование к ним, дал мне книжку. Это была какая-то секта, как мне мама рассказала. Но там все было так, как раз под личный вот этот вот тренинг.
Тренинг, да.
Ну, я, конечно же, туда не пошла, но я знаю знакомую девочку, которая вот повелась на все это.
И что в результате?
В результате она ходила к психологам очень долгое время. Ее спасали родители всеми способами.
Ну, а разница между вот такими сектами, в которых... приходит такое повреждение ума и вот церковным предложением.
Конечно, это разная разница, большая разница.
А ну просто, знаешь, допустим, я вот сейчас с точки зрения такого человека, который немножко далек, я вот не могу понять, в чем разница между сектой и религией, потому что если так сравнить, и там везде существуют правила, которые нужно выполнять.
Но человек сам приходит, не знаю, в церковь человек сам идет, и религия должна наводить на путь истинный человека.
А ты же еще не знаешь, какой истинный. Поэтому ты не знаешь, какая из религий тебя к истине приведет. В этом дело понятно. Но тебе попроще так рассуждать, если бабушка в храм похаживала, или кто-то из родителей. Ну и в Рязани мы живем, слава Богу, где все-таки у нас, слава Богу, не юрты шаманов на дороге можно встретить, а храм. И у тебя это, слава Богу, ассоциируется с понятием истины, пути истины, который, однако, пока тебе особенно уж слишком быстро бежать не хочется. Мы разберемся сначала. Вот. Собственно, убежденности, какой-то твердости веры в том, что именно как церковь учит, и надо жить. Тебе же откуда было взять такое? Ты в воскресную школу не ходила? Мы еще только знакомимся тоже с Ангелиной. Вот. В детстве не причащали тебя? Вот. В храм не водили родители?
Водили.
А, водили конечно, немножко, да? Ну и совсем, когда ты еще была крошечной?
Нет, я ходила, вот когда как раз-таки я рассказывала, жила в деревне с бабушкой, мы очень часто ходили с ней в храм. А когда я сюда переехала, у меня уже практически не было времени.
А это уже было в средней школе?
Да, в средней.
Ага, ну ничего себе. Пока детство, это, конечно, как у Катерины в этой, в «Грозе» Островского. Вот, как я жила в девушках, ни о чем не тужила. Вот, в храм ходила и плакала там, молилась, плакала. И о чем я просила, и что плакала, все у меня было. Да, в детстве-то мы как ведомые, нас взяли на веревочки, пошли, повели. Просто если бы действительно прониклись, что без церкви нет жизни, тогда я переехал в Рязань, ты бы сказал, где здесь ближайший храм? Где, у тебя в Дашках, да? А, то есть не Дашка, да, ну, Песочник. Да? Песочник. Ой, там такие храмы Александра Невского, здоровенный храм такой. Конечно, уж мы как-нибудь бы там были. Тем более мы с вами не так давно говорили о всяком поиске для себя истины, стиля. Но почему-то не сформировалось в детстве такого понятия, что раз у тебя на душе нет мира, то надо идти на исповедь. И значит, и во мне какие-то грешочки, расставшись с которыми, станет у меня и на душе мирно. Вот ведь примерный стиль или подход к религиозным услугам. Вот. А если они от нас вполне далеки, то вряд ли мы ее считаем истиной. Или все-таки для тебя какое-то понятие есть такое, что... Ну, ты все равно сейчас про себя говоришь. Вот. У нас сейчас вопрос пошире. Я же, наверное, если бы вы не были самыми лучшими представителями рязанской молодежи, вы бы не оказались в этих царских креслах. Вот, как собеседники. Вот. А мы-то дело имеем с достаточно четким испугом таким общим. И может может кто-то и скажет: батюшки, ну вы оденьтесь нормально, побрейте бороды. Вот, давайте,
Чтобы в халатике.
Да, чтобы музыка у вас была какая-то более адекватная современным темам. И мы тогда, может быть, найдем общий язык. Но пока-то это вызывает все равно какое-то отчуждение. И в общем составе не дозовешься, что называется.
Ну, тут отчасти, мне кажется, потому что возникает такой диссонанс. Потому что у нас религия ассоциируется с чем-то таким древним, знаешь, историческим. Вот тоже вот взять облик уже такой уже более-менее исторический фасон, можно так сказать. И вот если вот так представить вот такого себе человека, вот, который вылазит из Мазды вот, с айпадом, то как вот человек может сказать, типа, что это такое творится?
Ну нет, а мы же нередко видим в интернете, вот сам на соке довольно бурная деятельность. И ну, каждый день, и не один раз. Ничего себе, попы в интернете.
С айпадами вот. Ходят.
Ну и вообще, даже еще более того, до сих пор для многих наших соотечественников это какой-то предел продвинутости, быть в перископе там, общаться где-то в одноклассниках онлайн там или еще что-то. Ну почему это пространство должно быть совершенно лишено священническое присутствие, где люди, где ищутся ответы на многие вопросы, там и батюшки присутствуют, бывает не лишнее. Сектанты так и забивают, кстати, вот места, где происходит какой-то надлом, где жизнь более ранимая. Это интернаты, это тюрьмы, это больницы. Они вот где появляются первым делом. Они очень умело пользуются, как можно так сказать, беспомощным состоянием человека, когда у него... Вот зависимость там, алкогольная, от которой хочет человек избавиться, наркомания. Кто в 90-е годы? Именно сектанты организовали целую сеть реабилитационных центров, которые не только помогали притормозить с этими зельями пагубными, но и, конечно же, активно вербовали в это сообщество.
Ну вот отчасти тоже своего рода форма ущемления свободы.
Так. Ну, там-то понятно, что а свобода человеку не нужна. Вот ведь чем пользуются люди, которые умеют манипулировать людьми. Они, ну, если вы помните, не пришлось вам еще, наверное, читать Достоевского, братья Карамазовы, там глава «Великий инквизитор», то как раз условно явившемуся снова Христу великий инквизитор отвечает, что зачем вам свобода? Вот. Зачем людям свобода? Мы им дали ту нравственность, которую и те права грешить, которые они очень за собой хотели оставить. Поэтому твой приход теперь совершенно излишен, что-то менять.
Ну, сейчас очень часто вот это воспевается, вот этот мотив свободы. Вот вы вольны решать сами со свою жизнь, не слушать никого, прислушать только себе.
Конечно, если ты вдруг станешь православным, ты не можешь стать голубым. А вдруг ты голубой по твоей природе. Вот, это сейчас ведь внушают. Да? Вот, поэтому зачем тебе церковь? Ты давай еще разберись своим пристрастием, кем ты захочешь быть, каким ты... вообще еще должен все получить от жизни. Очевидно, что вот эта настроенность все получить от жизни, несмотря на очень справедливый афоризм, все брать от жизни не гигиенично. Вот, тем не менее, настрой такой, что жизнь еще только начинается, и жизнь – это удовольствие,
жизнь
– это наслаждение, а любой религиозный культ, он предполагает какое-то ограничение. Даже демонические восточные культы, даже не какое-то православное христианство, иногда и сектантство, в любом случае, может быть, вызывает опаску в связи с предложением изменяться. В связи с предложением не все себе позволять, что хочется. Вот это, по-моему, довольно страшно для молодого человека. Я, в том числе, по себе вспоминаю. Хотя, знаете, в этом чувстве свободы, которое очень свойственно молодежи, желание свободы, есть нечто и доброе. В каком жанре, в каком смысле? Не хочется впадать в зависимость ни от чего. То есть я никогда не любил лечиться или какие-то лекарства систематически выпивать. Ну, может, слава Богу, что Господь дал здоровье. Вот, потому что понимаешь, что если ты без какой-то таблетки, или я без кофе не могу. Это очень как-то напряженно. Если человек не может проснуться, у меня мозг не запускается. Но иногда есть кофе, иногда кофе нет. Если у тебя в любом случае...
Да, из-за этого у него уже начинает настроение это влиять напрямую.
Да, да. Вот. Также и есть чудесные выражения святых апостолов, апостола Павла, там, «все могу, а укрепляющим мя Христе. Могу жить в бедности, могу в богатстве, могу избыточествовать, могу нуждаться, в нужде не унывать, в богатстве не забываться тоже, не улетать слишком о себе мечтаниями, что я теперь всемогущий, все мне можно, раз есть какие-то средства». Вот это стремление к свободе молодежи, она совсем не дурна. По сути дела, потому что равно как от всяких страстей, похотей тоже, можно распуститься как угодно, но потом можно предположить, что ты будешь сама зависима от этого. Некоторые, вот я же, может, не знаю, говорил на нашей какой-то беседе, иногда исповедуются, говорят, я изменяю мужу, но не потому, что я как-то, даже никакого у меня нету в этом смысле особо укоризненной совести, я не представляю, как иначе. Вот, то есть для человека уже потенциал, он уже на каком-то этапе своей образа жизни, он не может понять, каким образом можно отказать себе в тех прихотях, хотя осознает, что это рушит семью, что это не помогает миру и так далее. Вот. В этом смысле молодость, борьба за свою свободу, она убегает от чего. Никто не хочет впасть в зависимость. Ну, другое дело, что церковь и предлагает помощь на этом пути. Но вот это, наверное, трудно понять, каким образом.
Ну, там просто нужно очень внимательно рассмотреть, на мой взгляд.
Ну, правильно, нужно хотя бы сосредоточиться. Угу. Нужно перестать заниматься только как курица, клюющая зернышки, все время только раскапыванием земли. Нужно поднять глаза на небо, нужно прочитать Евангелие, нужно услышать какие-то слова, проповеди. Или они направлены именно на это.
А можно вопрос вам задать?
Да-да.
А вот я всегда хотела спросить вас, как вы пришли к этому, что вы хотите связать свою жизнь с церковью?
Ну, вот почему это для меня свободолюбиво оказалось, ты знаешь, вот как раз, наверное, как переход на то, что сейчас в моем замысле озвучить, на определенном этапе ты понимаешь, что ты именно юностью своей свободы попадаешь в зависимость. И в зависимости от гордыни своей самости, и в зависимости от прихоти и похоти своей. И в зависимости от какого-то светского, очень переменчивого, очень переменчивого и славы, что ли так, о том, как о тебе отзываются, о том, как ты... то есть, что ты перестаешь на самом деле жить для себя, ты угождаешь другим, ты угождаешь своим страстям и угождаешь окружающим тебя. Даже вот это театральное поприще, оно... это какая-то сфера обслуживания, и ты уже не очень-то свободен, получается. И я почувствовал, что именно покаяние, именно борьба со злом, со страстями в себе, это и есть путь к свободе. Потому что свобода не там, где тебе все можно, а там, где тебе не нужно то, что тебе вредит. Там, где ты в состоянии уклоняться от соблазнов, которые, очевидно, разрушают тебя, а не созидают. И вот есть чудные слова апостола. Всякий творящий грех, раб есть греха. Вот, поэтому тут, когда уже появляется после первого самодовольства и какой-то самовлюбленности, юности, сознания грехов, которые тебе уже присущи, то тогда вот это самый короткий путь к вере. это покаяние. Об этом всегда говорят, но как действует этот механизм, не очень понятно. А на самом деле человек начинает признавать, что есть объективный, установленный создателем нравственный закон, нарушая который, ты неизбежно испытываешь такие репрессии, которые нельзя назвать преследованием со стороны закона, а это преследование со стороны своей совести. Да. Ты укоряешь себя, ты собой недоволен, ты огорчен тем, что попираешь какой-то закон, который не тобой установлен. Ну, закон нравственный. Ну, когда мы хотя бы срываемся на родителей, ведем себя в отношениях неблагодарно, грубо, огорчая. Понятно, что вот дальше есть чувства, определенные чувства, либо того, что я и всегда буду, я еще не так их размажу, если они будут меня не пускать гулять, когда я хочу. Ну, может быть, такая уже позиция ожесточения. Кстати, вот рассказывали, что некоторые, беря сиротку из интерната, там, из детского дома, потом иногда наталкиваются на такое вот категорическое нежелание ограничивать свою свободу. Вот она вырастает или уже достаточно взрослая, или он. И вот потом он иногда вот трудно понять механизм, как родители, взявшие сироту домой на воспитание, потом отдают их обратно. А технология, интересно, очень простая. Сами дети декларируют так, что либо будет так, как я хочу, вот, либо я там на вас напишу или еще что-нибудь. И приходят говорить, ну что ж, расстаемся. Вот, именно потому, что родители рассчитывали, что приемная должна быть всегда благодарна, она должна быть послушна. А там как раз наоборот, раз меня взяли, то нужно меня обслужить так, как я хочу. И вот из этого складывается такой кризис, после которого возвращаются обратно, говорят, это действительно потрясение и большая печаль для детей, но это не без их как-то воли происходит, потому что некоторые уже в 3-4 классе уже трудно управляемые дети. Вот, некоторые повзрослее уже ведут такую иногда политику. Вот, но при разумном подходе все-таки иногда видно, насколько ты сам становишься зависимым. Я крестился 22 года, то есть постепенно к этому пришел, как раз виден то, насколько я не свободен, насколько церковь и вот тот образ жизни, который предлагает, насколько меня делает свободным. Не вполне от действия страстей, но во всяком случае очень четко их локализирует. И как бы не был раздражителен, как бы не был гневлив, как бы не был тщеславен или серебролюбив и сластолюбив, всегда есть дело покаяния, которое возвращает тебе чистоту. Как это происходит, сказать трудно. Чистоплотность ведь бывает тоже не сразу. И бывает, что подросток, ему приходится подростку 100 раз напоминать, там, помой уши, смени носки. Вот. А потом, когда уже время, когда он сам себя осознает уже юношей, и уже находится ему небезразличное внимание девушек и так далее, то уже не надо напоминать, а он сам, как утка, все время где-то плещется, все время приводит себя в какой-то еще лучший порядок. А так бывает и во внутренней жизни, когда постепенно привычная свалка своих недобрых поступков, нечистых дел, недобрых мыслей, которая в душе достаточно прижилась уже, вдруг начинает нас не устраивать. Ну, как правило, для этого нужны какие-то яркие переживания. Вот, что-то, чтобы привело нас к сознанию того, что как же я низко пал, или как я оказался зависим, как я, оказывается, вон я какой. Я все-таки думал, что я сам в состоянии определиться там с какими-то, даже в области греха. Пускай грех, но я в любом случае работаю на себя. Мне хочется, и я поступаю. А потом вдруг видно, уже не мне хочется, а грех мной управляет. И уже не то, что не столько желание, но мука есть в этом служении злу, которое во мне свело свое гнездо. И вот из этого уже появляется жажда свободы. То есть, как ни странно, я пытался сначала поставить так тезис для вашего антитезиса о том, что религия угрожает потере свободы. А когда ты спрашиваешь о том, а что вас привело, а я говорю, как раз поиск свободы приводит. Но в церковь меня привело в том числе под действием русской классики, потому что хоть и писателей наших мы немногих называем, вы сейчас ведь хорошо изучаете литературу основательно, да, на журналистике, как у вас-то еще все предстоит. Вот, очень рад за ваше направление, это действительно очень полезно. Вот, но сам дух русской литературы, несомненно, на мой взгляд, православный. Да. Вот. Хотя сами Чехов там...
Не сказать, чтобы они были...
Салтыков-Щедрин. Они даже иногда были, ну, лично даже, что называется, против. Ну, как правило, это связано с личной жизнью, далекой от какой-то чистоты. Но, тем не менее, талант их и отражение русской действительности всегда был достаточно подлинный. А, следовательно, положительные герои, ну, были проникнуты вот этими добродетелями русской души, православной души, и покаянием, и милосердием, и служением, жертвенной любовью. Вот, пожалуй, что является самым таким главной нравственной категорией православия. Конечно, жертвенная любовь, жертвенность, способность самоотдачи ради дела, ради ближнего. Вот. И чувство правды, которое там как раз. И просто когда ты сказал про свое чувство правды, я тебя опротестовал. Потому что какое у тебя чувство правды? Ты же не... мы же не в храме с тобой встретились. Если бы ты пришла в храм, сказала, батюшка, у вас тут Татьянинский храм, я услышала. Вот. А у меня как раз вот... Я не исповедовалась с 10-летнего возраста. Вот. И поэтому чувствую, что пора в душе порядок наводить, а то уже... Вот. Так вот, я приводил пример, что внешняя чистоплотность появляется на определенном этапе желания внутренней чистоплотности. Понимание того, что всегда хорошо, даже после наших всех немощных срывов, все равно возвращать душу в ту первозданную чистоту, которую мы помним по детству, по девству, по относительной невинности, по отсутствию пока в нас и каких-то устремлений к достижением такого внешнего свойства, которое часто обличают душу гордую, надменную, презирающую других. Ну вот, дорогие друзья, может быть, непростую мы с вами избрали тему так для размышления, потому что у вас опыта мало в этом жанре. Если бы уже кто-то, все, кто из вас попал, храни Господи, вот, индуизмом увлекался бы, вот, православию тоже обжегся бы, попав куда-то не совсем здоровое сообщество, то мы бы с вами тут бы сейчас... погромче говорили. Вот. А учитывая вашу еще такую юность и только что от... В общем, вас я сейчас вижу типичный такой рязанский подход. Достаточно почтительный к церкви, но достаточно отчужденный. То есть, что называется, зла от нее не видели. Мало того, некоторые из уважаемых взрослых говорят, что именно там и хорошо. Когда-нибудь на пенсии, может быть, мне вообще очень понадобится отец Лука, если он жив тогда будет, еще вряд ли. Вот, и скажет, что батюшка, есть у нас общие задачи, не только в области средств массовой информации, но и в области церковной жизни. Скажу, наконец-то, внученька. Вот. Но пути Господни, если сердце, которое ищет по-настоящему правды, способно почувствовать свет истины, то я думаю, что не разойдется оно, это сердце, по жизни с православием. Как вы считаете, дорогие наши друзья? Ну, благодарим вас за внимание снисходительное ваше и терпеливое. До скорых встреч. Всего вам доброго. До свидания.
Всем пока.